невоенной направленности его ядерных программ. Однако глава самого Ирана, президент Махмуд Ахмадинежад, утверждает, что западные державы искусственно создают, обсуждают эту проблему, являющуюся делом, по его словам, политическим, но без легальных оснований. Ахмадинежад также добавил, выступая на эту тему на прошлой неделе, что, цитирую, «ядерная деятельность Ирана всегда была прозрачной». Однако международное сообщество имеет на этот счет свое мнение и сохраняет жесткие позиции в этом вопросе. Как заявил в ходе встречи с главой МАГАТЭ Мохаммедом Аль-Барадеем в Вене министр иностранных дел Германии Франц-Вальтер Штайнмайер, мы не можем позволить развивать в данном регионе технологию создания ядерного оружия. Конец цитаты. В то же время, встретившись в начале января нынешнего года с иранскими властями, глава МАГАТЭ Аль-Барадей добился договоренности о том, что в течение 4 недель Тегеран урегулирует все нерешенные проблемы по вопросу его ядерных программ, в частности, возможность существования их военного аспекта. Срок, о котором существовала договоренность, еще не закончился. Однако уже заранее Иран вновь, в день проведения встречи в Берлине, заявляет, что никакие новые санкции не заставят страну отказаться от ядерных разработок, даже если западные страны считают, что они направлены на военные цели. Итак, разногласия сохраняются. Запад продолжает опасаться развития ядерных технологий в Иране, а Тегеран продолжает уверять, что свои разработки, причем исключительно мирного характера, он не прекратит даже под угрозой санкций. Такую стадию развития событий Китай со своей стороны называет критической. Однако верно то, что сегодняшняя берлинская встреча предоставит возможность ее участникам обменяться объективными точками зрения на существующую проблему.
Одним из предвыборных обещаний Николя Саркози была готовность решить проблемы неблагополучных пригородов. Об этом следующий материал.
Франция сегодня. Дмитрий Гусев. Проблемные пригороды во Франции. Сегодня они снова в центре общественного внимания. На этот раз, слава богу, мы не очередных ненадежных беспорядков. В этот вторник министры французского правительства представили свои предложения по решению проблемы неблагополучных кварталов. Министр по делам жилищного строительства и города Кристин Бутен и госсекретарь по городским проблемам Фадела Амара выехали для этого в Лион. В лионском пригороде Во-Ан-Вилен прошла конференция с громким названием «Надежда для пригородов». Место было выбрано символичное. В 90-м году Во-Ан-Вилен потрясли массовые беспорядки. Выступая под Лионом, министр по делам города Кристин Бутен призвала жителей неблагополучных пригородов активно участвовать в обсуждении и решении проблем, не уповать только на помощь государства. Жители в проблемных районах не нуждаются в том, чтобы их жалели. Они нуждаются лишь в том, чтобы им дали шанс. Что нам необходимо сегодня? Помощь со стороны всесильного государства дополнить созданием общества открытости и возможностей. Поэтому нужно облегчить, упростить любые формы обсуждения, любые формы встреч. Только избавившись от страха по отношению друг к другу, мы восстановим сплоченность французского общества. Любые инициативы, направленные на восстановление солидарности, нужно поддерживать. Нужно, в частности, показать всей стране скрытые аспекты жизни наших пригородов. Этих районов Франции, которые у одних вызывают тревогу, а другие их попросту не знают, забывают о них или представляют в карикатурном свете. Именно поэтому надо развивать связи между городскими центрами и периферией.
Il faut développer les liens entre les centres et les périphéries.
В развитии неблагополучных пригородов правительство Франции наметило 3 приоритета. Первый – решение проблемы занятости. Уровень безработицы в таких районах гораздо выше среднего по стране, особенно молодежной безработицы. Второй приоритет в пригородах, где проживает много выходцев из эмиграции, это, конечно, образование. В проблемных кварталах больше всего трудных подростков, которые рано бросают учебу в школе. А сами школы имеют репутацию неблагополучных, что мешает их выпускникам поступать в престижные вузы. Третья приоритетная задача правительства – покончить с превращением неблагополучных пригородов в замкнутые анклавы или даже в гетто. Одно из решений – развитие транспорта.
На решение приоритетных задач нужны деньги. Министр по делам Кристин Бутен выступила за выделение дополнительных средств проблемным пригородам. Министр выступила за то, чтобы государственные субсидии полностью перечислялись напрямую местным властям таких коммун. Кому, как не мэрам, лучше всего знать, как и куда распределить средства. Отдать все средства в руки местных властей — эти идеи давно отстаивает мэр Вуанвелен Лионского пригорода, где прошла конференция по неблагополучным кварталам. Мэр Морис Шарье у микрофона РФИ. Некоторые говорят, что приезд к нам министров правительства обесславит наш город. Я отвечаю: нет. Приезд министров нужно использовать, чтобы доказать наши успехи и предъявить наши требования. В противном случае мы будем по-страусиному прятать голову в песок. Но я не из тех, кто прячет голову в песок, чтобы не видеть трудности.
Et je ne suis pas de ceux qui mettent la tête dans le sable pour ne pas voir les difficultés.
Некоторые пути преодоления трудностей уже намечены. Госсекретарь по делам города Фаделла Амара сообщила, что для развития транспорта в 50 неблагополучных пригородах будет выделен 1 миллиард евро. Там также будет создано не менее 45 тысяч рабочих мест. Уже идет реконструкция и строительство во многих пригородных гетто. Новые меры помощи в виде программы вскоре представит президент Франции. Николя Саркози решил сделать это лично 8 февраля. В ходе предвыборной кампании он обещал выделить большие деньги проблемным окраинам. В этот понедельник Николя Саркози побывал в одном из таких районов, в Сартрувиле под Парижем. Там он пообщался с местными жителями впервые в качестве президента. Обещая помощь государства, президент Николя Саркози подчеркнул и ответственность самих граждан, попавших в трудную ситуацию.
On va mettre en place dans les 15 jours qui viennent un plan.
Через 2 недели мы представим план, который будет отличаться от предыдущих. Речь не будет идти о ремонте и уходе за жилыми зданиями. Дело в заботе о людях. Мы никому не бросим. Тем, кому сейчас 16 лет и кто бросил школу 5-6 лет назад, мы дадим шанс. Но для этого надо, чтобы они поднимались каждое утро на работу. Кому сейчас 20 лет и кто сидит без работы, мы окажем индивидуальную помощь и предоставим профессиональную подготовку. Но ему надо будет подниматься рано по утрам и своей работой заслужить помощь, которую готово оказать ему общество. Именно это мы сделаем. 8 февраля президент Николя Саркози представит государственный план, программу развития проблемных городских окраин во Франции.
Добавлю к рассказанному Дмитрием Гусевым, что левая оппозиция выступила с критикой представленного правительством плана поддержки проблемных пригородов, назвав его маскарадом. А вот теперь о том, о чем пишут французские газеты.
Обзор парижских газет.
Падение мировых фондовых рынков. Этой теме посвящены сегодня многочисленные материалы в различных французских газетах. Биржа. Американский финансовый кризис спровоцировал черный понедельник. По статье под таким заголовком открывает сегодня публикации первой полосы своего выпуска газета «Фигаро», сообщая сразу под заголовком о том, что французский фондовый индекс CAC 40 потерял со вчерашнего дня 6,83%. Падение наблюдается на всех рынках, в то время как Уолл-стрит был вчера закрыт.
Биржа, по словам обозревателей газеты, охватила паника. Французский же фондовый рынок не знал такого падения с момента 11 сентября 2001 года. То есть со дня теракта в Соединенных Штатах.
Падение наблюдалось вчера не только на европейских фондовых рынках, но и на рынках развивающихся стран в отсутствии индексов Уолл-стрита, так как рынок США был закрыт в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга. Финансистов, не вполне убежденных планами, представленными президентом США Джорджем Бушем по укреплению курса доллара, волнует вопрос, не возникнет ли рецессии в Соединенных Штатах. О самом крупном падении мировых фондовых рынков, наблюдаемом с 11 сентября 2001 года, пишет сегодня на своих страницах и газета «Либерасион», также вынося эту тему и на первую полосу. Причем обозреватели газеты отмечают, что процесс этот затронул все биржи без исключения, от Токио до Торонто. Разумеется, не оставили без внимания биржевые новости и издания экономические, такие как Эко и Трибюн. Ветер паники на фондовых рынках. Париж теряет 7%. Такой крупный заголовок помещает на первой полосе газеты Трибюн. Обозреватели, которые также говорят о так называемом «черном понедельнике» и добавляют, что такое сильное падение французского фондового индекса, как 40, является третьим по счету за всю историю его существования. О важности происходящего на европейских биржах свидетельствует и тот факт, что об этом пишет сегодня и католическое издание «Круа», говорящее о буре на фондовых рынках. Инвесторы, по словам обозревателей газеты, задают себе вопрос относительно масштабов финансового кризиса, пришедшего из Соединенных Штатов. И никто в настоящий момент, как указывает «Круа», буквально никто не видит края этого кризиса. Еще один сюжет стал сегодня предметом обсуждения во многих французских газетах. Президент Франции Николя Саркози и молодежь неспокойных предметов. Портали возвращаются в пригороды. Статью под таким заголовком помещает в своем сегодняшнем выпуске газеты «Паризьен». В то время как результат опросов общественного мнения свидетельствует о падении популярности французского президента в глазах общественного мнения, сам глава республики решил вновь отправиться в неспокойные парижские пригороды. Побывав вчера в одном из них, Саркози встретился там с полицейскими и местной молодежью. Как считают обозреватели газеты «Паризьен», посещая комиссариат полиции департамента Ивелин, глава государства, подал вполне четкий сигнал. Сигнал о его возврате к такому непростому вопросу, как безопасность. Газета «Фигаро» в разделе «Франция в обществе» поднимает сегодня тему, волнующую очень многих французов. Планы правительства относительно реформы процесса получения водительских прав. Смысл данной реформы – возможность получать права легче и дешевле, чем это происходит в настоящее время. Предложения по сути будущей реформы должны быть составлены уже в марте, а сама реформа, как заявил об этом госсекретарь по вопросам транспорта Доминик Бисро, должна быть проведена до лета. Тот же Бисро считает, что экзамен, который предшествует получению прав, слишком длительный и дорогостоящий, и это надо изменить. Кроме того, обозреватели Фигаро отмечают, что во многих странах Европейского Союза такой же экзамен стоит гораздо дешевле, в связи с чем они задают следующий вопрос. Не последует ли вслед за медицинским туризмом, когда французы ездят в соседнюю Испанию, где зубные протезы стоят гораздо дешевле, туризм с водительскими правами? Вопрос возникает не случайно, так как, например, в Болгарии сдать экзамен и получить водительские права можно за 250 евро, в Чехии за 370, в Венгрии за 600, а вот во Франции такое удовольствие будет там стоить 1200. Правда, как сообщает Фигаро, европейские политики уже предусмотрели возможность таких полезных путешествий и разработали общие европейские права, согласно которым, приехав в ту или иную страну Евросоюза всего лишь на короткие каникулы, человек не имеет права получать водительское удостоверение. Прожить в любой из 27 стран ЕС для того, чтобы пройти экзамен, нужно не менее 6 месяцев.
Наш адрес в интернете www.rfi.ru.
Вы слушаете Международное французское радио РФИ. На очереди интервью Ольги Простановской. Взгляд на российское общество российских экспертов.
Галина Акерман.
Я беседую сейчас с профессором Ольгой Крыстановской, которая возглавляет Центр по изучению ЭИТЭ в Российской Академии Наук. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Я присутствовала на вашем чрезвычайно интересном докладе в Французской высшей школе политических наук. И хотелось бы вернуться немножко к тому, что вы нам рассказали. Прежде всего, такой вопрос. Как вы определяете российское общество сегодня? Андрей Ларионов, например, бывший советник президента Путина, экономический советник, называет его чекистской корпорацией. А как бы вы описали модель российского общества, которая является, как я понимаю, достаточно оригинальной?
Это совершенно нормальная схема для авторитарного государства, где власть аккумулирует в себе все ресурсы, в том числе экономические. И в такой стране, как Россия, всегда тот, кто обладает властью, обладает и собственностью, и медиа, и всеми другими экономическими ресурсами, финансовыми и прочим. Хотя
Вообще, конечно, специфика очень большая заключается в том, что сейчас не просто авторитарное государство, но государство уникальное совершенно. Если полистать даже учебники по сравнительной политологии, такого в мировой истории я, например, не знаю, когда действительно корпорация КГБ, ФСБ захватила все ключевые посты. То есть это наполнило ту самую старую самодержавную модель российского государства несколько новым содержанием. И поэтому очень важно изучать идеологию, мышление, мировоззрение силовиков российских, чтобы понять, чего они хотят и куда они стремятся.
А чего они хотят? Просто возврат к некой советской идеологии, к вековой державной идеологии. Такое ощущение, что существует, во всяком случае, тенденция вписать советскую историю как такой легитимный эпизод российской истории.
Да, абсолютно с вами согласна. Именно так, да. Но это, конечно, переосмысление советского этапа именно в контексте длительной многовековой истории российского государства. Но особенность этой идеологии заключается, конечно, в национализме. А национализм этот замешан на том, как этих людей обучали в их специальных учебных заведениях. Начиная с первого курса, одна из основных вещей психологических, которая вкладывается в головы молодых мальчиков, ну, теперь уже и девочек, которые там учатся, это чувство особенности, это чувство, что ты вне закона, что ты обладаешь какой-то особой миссией, которую другие люди не знают. Почему? Ты служишь государству, и ты должен видеть врагов этого государства. У этих людей обостренное чувство врагов. Они везде должны видеть врагов, везде. Иначе их деятельность просто бессмысленна, иначе спецслужбы не нужны. И из-за этого, когда такие люди приходят во власть, они специфически воспринимают свою миссию, миссию государства. У Путина и его команды из-за этого именно обостренное чувство особенности России как государства, великодержавность. Поэтому задача вернуть России ее какое-то особенное место, подавить других. Такая достаточно агрессивная все-таки задача. Но вот вся их работа предыдущая, она связана еще с секретностью. И для них это очень важно, чтобы другие люди не понимали их замыслов. Поэтому это люди всегда в маске. Они всегда закрыты и всегда манипулируют немножко и общественным мнением, и другими людьми, и другими государствами, даже если удастся. Для них не ум как таковой является высшим достоинством человеческим, а хитрость, вероломство.
В России совсем недавно была издана книга, которая меня лично сильно потрясла, которая называется «Враги Путина». Причем среди этих врагов и такие все-таки достаточно известные люди, совсем недавно близкие к Путину, как Касьянов и Илларионов, не говоря уже о Ходорковском, Березовском и так далее. Вы считаете, что это какой-то новый шаг в восприятии мира? И могут ли быть, по вашему мнению, практические последствия? Вот когда начинают рассматривать у людей, в общем, просто оппозиционных, в том числе, кстати говоря, в прислужниках у главных врагов, перечислен, например, журналист известный Евгений Альбац, или теперь надо что ждать, репрессии?
Да, не исключено, потому что одно дело идеологические противники, а другое дело враги. Вы понимаете, что здесь граница отчетливая весьма, с врагами борется, а с оппонентами спорят. Здесь это очень серьезно. Появилось это, конечно, не сейчас, хотя книга вышла осенью 2007 года в преддверии выборов. В первый раз прозвучало отчетливо о том, что есть враги у России, враги у Путина, в интервью Владислава Шакова в 2004 году было опубликовано в газете «Комсомольская правда». И за ним последовала еще серия публикаций, где просто четко совершенно назывались «Враги Путина и враги России». Эта тема раскручивалась и раскручивалась. И понятно, для чего вообще это сделает Кремль. Это нужно для того, чтобы сплотить людей вокруг Путина. Но в их ментальности сплачивает людей страх.
им надо внушить населению, что есть реальные враги Путина и враги России, которые хотят развалить нашу страну, причинить ее ущерб, ослабить ее каким-то образом. И таким образом население будет поддерживать своего лидера именно из-за этого чувства страха и опасности. Они должны верить, что Путин сумеет победить всех этих ужасных врагов. Вот на этом строится идеология. И, конечно, корни этой идеологии тянутся к истокам, то есть специальным учебным заведениям КГБ, где воспитываются мальчики именно в таком духе.
А какова во всем этом роль «Единой России» и движения «Наши»? Такое ощущение, что действительно в течение долгих лет эта партия выстраивалась, но как бы сама примазывалась к власти, а ей реальной роли не давали. Но теперь, когда похоже, что ее лидером становится Путин, не займет ли она структурно роль КПСС, конечно, не с той же самой идеологией?
«Единая Россия» создавалась под Путина. Хотя сначала попытки были такие жалкие и робкие, что невозможно было в это поверить. Но план был именно такой. Создать и в течение ряда лет взращивать такую сеть организаций, которой власти была просто необходима. Ведь смотрите, в советское время была КПСС со своими приводными ремнями, как тогда говорили, комсомол, пионерская организация, даже октябрятка. То есть буквально с молоком матери ребенок начинал впитывать эту идеологию, с детства его воспитывали, его мировоззрение.
В 90-е годы разрушены были все сетевые организации.
И даже само государство перестало быть такой разветвленной сетью. Это был самый большой дефицит в смысле организации жизни общественной. Отсутствие массовых сетевых организаций. И вот ушло 8 лет на то, чтобы создать такую разветвленную сеть организации «Единая Россия». Пока задача была до прихода Путина туда, она носила чисто организационный характер. Конечно, на выборах они должны были что-то получать, процент голосов какой-то определенный, но главное, это была все-таки подготовительная организационная работа. Сама партия была пустышкой. У нее не было ни лидеров популярных в населении, ни идеологии, которые отчетливо могли бы эти лидеры сформулировать. Ничего. Это была болванка, просто сетевая организация для чего-то. И вот только сейчас мы увидим, для чего это было создано. Когда туда придет Владимир Путин, и все это начнет работать. Вся эта машинка заработает. Цель, конечно, что-то подобное КПСС. Я бы сказала, больше это будет похоже на сегодняшнюю Компартию Китая. Там, где есть все-таки многопартийность и какие-то элементы рынка. То есть это обновленная КПСС.
Из всего, что вы говорите, следует понимать, что Владимир Путин, хотя теперь он уже не будет, по крайней мере, в ближайшее время президентом, это всерьез и надолго?
Да, я думаю, да. Все-таки, знаете, я не склонна думать, что Владимир Путин является полностью единоличным правителем и все и всегда решает один. Есть некий коллективный Путин. И сам Путин является только лишь обложкой вот этого коллективного Путина.
Я называю этого коллективного Путина «политбюро» в кавычках, по аналогии с советским. То есть некий коллективный орган, который состоит на 100% из силовиков и который принимает стратегически важные решения.
В этом смысле можно говорить, можно соглашаться с Лавровым, да, это корпорация. Корпорация КГБ. Я прошу все-таки не называть это ФСБ, потому что ФСБ это осколок КГБ. КГБ развалилось на много организаций. То есть КГБ, когда я говорю, это я имею в виду всю совокупность спецслужб, как бы они сейчас ни назывались. Так вот, эта корпорация КГБ, она ставит задачу сейчас. Конечно, она хочет сохранить власть, и я думаю, у нее есть все шансы. Они делают не так много ошибок и хорошо продумывают свои решения, поэтому все шансы есть на то, чтобы эта власть продлилась еще достаточно долго, может быть, лет 25-30-40 даже.
Большое спасибо.
Всего вам доброго.
На вопросы Галины Акерман ответила социолог-профессор Ольга Крыштановская.
После сложного анализа российского, нынешнего российского общества, теперь программа для души о творчестве.
Картинки выставки.
Ярослав Горбаневский.
Истоки изобразительного искусства. Об этом наша сегодняшняя передача. Об этом наши беседы с художниками. У кого как не у них выяснить, зачем и почему берутся кисточки и краски и создаются самые разнообразные произведения изобразительного искусства. Искусство восходит к самой глубокой древности. Оно остается чуть ли не единственным свидетельством о жизни наших дальних предков в пещерах. О том, что вкладывалось в эти замечательные по своей выразительности рисунки, можно только гадать. Ближе к нам, в средние века, изобразительное искусство было исключительно священным. Оно предназначалось стать окном в вечное, в неприходящий свет Господень. Потом наступило возрождение, и право на изображение получил весь окружающий нас мир. И этого хватало долго, пока не пришел сначала кризис 19 века, оздоровивший в конце концов искусство импрессионизмом и последовавшими за этим Сезанном, Ван Гогом, Матиссом, а затем пришел кризис 20 века, который отверг все, в частности и изобразительное искусство само по себе. Под конец 20 века, начало 21-го, изобразительное искусство потихоньку возрождается где-то на задворках, которые никак не соответствуют мейнстриму актуального и провозглашенного единственно верным искусства. Именно об этом скромном изобразительном искусстве и пойдет речь в нашей передаче. Мы обратились к Стефану Ильоту. Этот темпераментный французский художник пишет пейзажи, натюрморты и портреты. Стефан, как так случилось, что в один прекрасный день вы занялись живописью?
Действительно, если посмотреть на весь мой путь, оказывается, что в какой-то момент я занялся этим делом всерьез. Но рисунок привлекал меня всегда, с самых молодых лет. И еще в детстве, когда начинаешь задавать себе разные вопросы, лет в 11-12 я хотел оставить след. Проще говоря, хотел, чтобы мое краткое пребывание на Земле не прошло бесследно. Нельзя сказать, чтобы эта мысль меня мучила, но она, несомненно, присутствовала. А в то время лучшее, что я мог оставить, были мои рисунки, изображавшие разных зверей и так далее.
Это вот первое направление.
Потом в жизни было разное, и все вело меня к живописи. Сначала-то мне не казалось, что живопись — это нечто легко доступное.
И что же толкнуло вас на серьезные живописные занятия?
Вы говорите «толкнуло». Именно что толкнуло, даже больше того. Я пережил события, которые совершенно вывели меня из строя. Я потерял надежду и впал в депрессию. Можно сказать, был законченным меланхоликом. И длилось это несколько лет, но именно это заставило поставить вопрос ребром. Живопись стала для меня моим путем, утверждением того, что я чувствовал в 11-12 лет. Для меня живопись стала единственным стоящим переживанием.
Живопись позволила вам выйти из этой вашей депрессии?
Нет, все не так просто. Когда перед тобой встают экзистенциальные вопросы, стоит ли вообще жить, тут не до живописи, тут другое. Но постепенно при выходе на поверхность, можно назвать это концом туннеля, живопись помогала находить путь. В том смысле, что она вела меня в гору, давая почувствовать, что, может быть, у меня есть такая возможность, что мне повезло, и я смогу заниматься живописью. По крайней мере, заниматься творческим трудом, выражением себя и окружающего мира. Для чего живопись представлялась мне самым естественным путем.
С тех пор прошло уже около 20 лет. Все это время вы продолжаете заниматься живописью. Что же побуждает вас каждый раз заново возвращаться к холсту и кисти?
Собственно говоря, это просто. Просто радость и, честно говоря, минутами счастья от самого процесса живописи. Это не постоянно, не регулярно, но время от времени ты сжимаешь этот урожай. Главное – сама работа. Дело не в законченной картине, не в том, что я могу сказать себе, вот я написал великолепную картину. Не в этом главное. Хотя это, конечно, неплохо, и время от времени бывает такая магия. Но суть в самом живописном поиске.
Вы говорите про радость и счастье. А что приносит вам эту радость?
Это непростой вопрос. Тут мне начинает не хватать слов. Ну что можно сказать? Удовлетворение от хорошей работы, чувство, что идешь правильным путем, что развиваешься, что фильтр, с помощью которого ты выражаешь мир, становится все чище, все прозрачнее.
А не могли бы вы конкретнее это писать? Вот перед вами пейзаж, искусственный, особо похож, на другой акварельной бумаги.
Это что-то вроде магии. Когда картина пишется почти что сама по себе. Когда я работаю, я стараюсь сделать живым каждый мазок. Не всегда это просто. Такие минуты, когда чувствуешь освобождение от материала, от живописного материала. На холсте, на бумаге, рождается свет, рождается суть вещей. Тут, честно, мне не хватает слов. Не просто это выразить словами.
Видите, не просто в словах выразить тайну живописи. Что ж, попробуем разузнать об этой тайне еще у одного художника, вернее художницы. Речь идет об Ирине Раковой, русской парижской художнице. Она пишет картины, в которых окружающая действительность отражается, если можно так сказать, о живописи в лирическом ключе. Ирине Раковой мы задали те же вопросы о том, почему она начинала рисовать когда-то и почему продолжает теперь.
Я думаю, что мне проще ответить на то, что происходит сейчас, потому что начала рисовать очень давно, когда была маленькая, как и все дети. Но думаю, что ответ будет один и тот же. И ответ на этот вопрос лежит для меня в самом слове творчества, желание творить, то есть создавать из ничего нечто. Это и есть тот самый побудительный мотив, который и для взрослого художника, и для маленького ребенка, наверное, является основным.
Ирина, однако же, ведь из ничего, условно говоря, творят что-то не только художник, но и композитор, и писатель, и поэт, в общем-то, все люди творческих профессий. А речь идет именно об изобразительном искусстве. Что же вас все-таки побудило, вначале побуждало заниматься именно изобразительным искусством?
Что касается именно изобразительного искусства, конечно, у нас есть разные способы восприятия реальности. Для художника, несомненно, этот цвет является основным связующим звеньями с окружающим миром.
Ирина, Ирина, извините, что я вас перебиваю. Когда вы занимались этим в юности, вас именно цвет привлекал, именно сам процесс мазания кисточкой по белой бумаге и нанесения на нее цвета, то, что появляется красный, синий, лиловый?
Нет, так, все вместе. Вот все, что вы назвали, все вместе, и фактура, и вот это вот самое размазывание кисточкой, и точные линии карандаша, когда ты пытаешься отобразить то, что ты видишь, и у тебя получается более-менее похоже на реальность, в общем-то, для ребенка очень важно, как каком-то этапе, для взрослого художника уже потом совсем не обязательно. Мне кажется, что вот именно это желание творить, создавать, и как бы, когда ты находишься перед чистым холстом, и пока не было ничего, и в процессе появляется нечто, мне кажется, что самое большое счастье как раз именно в этом преображении. Для меня вот творческий акт и роднит человека с Богом, приближает его и делает его как бы именно подобным, по образу подобного Творца.
Скажите, Ирина, а это ощущение, вы говорите, что оно было у вас в начале, и теперь оно также возрождается, то есть для вас побудительный мотив занятия изобразительным искусством
как в начале, так и теперь один и тот же?
Мне кажется, что для ребенка окружающий мир настолько прекрасен и хочется сделать что-то, что каким-то образом его отображает именно изобразительными средствами. Но, наверное, то же самое, мы сейчас еще полное изображение присутствует, эмоции, энергия, чувства, и все это, ну, собственно, как и в детском творчестве, несомненно, тоже. Но сейчас просто появляется, может быть, больше осознанности этого. Вот, так что, наверное, то же самое.
Ирина, вы говорили о том, что перед вами белый холст, и вот вы на него наносите краску, цвет, фактуру. Но ведь можно создать нечто прибавляющее радости на этом белом холсте, а можно испортить эту белизну.
Ну, для меня все-таки было бы очень грустно, если бы я не прибавляла, а уменьшала количество радости, создавала произведение искусства.
Большое спасибо, Ирина. Не просто передать тайну живописи в словах. Тут художники вспоминают и самого Творца неба и земли. В следующей передаче мы продолжим разговор об этой тайне. Обратимся с этими вопросами к одному парижскому художнику-иконописцу, одному художнику весьма-весьма преуспевшему и одному, наоборот, с трудом 3D.
В оставшиеся минуты в эфире песня Рено Ли «Письмо».
Я еще хочу сказать, эта программа, эта песня называлась «Письмо». Пишите нам, пожалуйста, на наш...